9. На новом месте спалось на удивление замечательно. Свежий воздух, запах скошенной травы, отсутствие большого количества прохожих и автомобилей под окнами – все это создавало ощущение какого-то необычайного покоя и тишины. Подозреваю, что результатом моего крепчайшего сна была не великолепная атмосфера нового места, а хроническая усталость вкупе с последствиями жестких тренировок. После них ослабленный организм провалился в пучину безмятежного отдыха. Хорошо еще, что наставник был занят переездом и домашними делами, поэтому не позвал меня на вечернюю тренировку. Следующим утром Феофан вошел в мою новую комнату со стаканом воды в руке и с невероятно гадкой улыбкой. Почему я так решил? Да потому что видел все это собственными глазами, подозревая, что изначально у наставника имелись самые гнусные планы по поводу вариантов моей побудки. Однако, войдя в комнату, он наткнулся на мой внимательный взгляд. К этому времени я уже не спал и даже успел переодеться в спортивный костюм. «А, уже поднялся! Доброе утро!» С померкнувшей улыбкой произнес он, после чего сделал большой глоток воды из стакана, вероятно, чтобы я не заподозрил его скрытые гадские намерения. «Ну, тогда вставай. Пора на тренировку». Утренняя тренировка прошла привычно. То есть очень тяжело. Долгий бег вокруг частного сектора, который оказался на удивление большим. Затем тренировка на местном стадионе, на котором имелась небольшая площадка с турниками. Потом жесткие силовые тренировки, медитация, отработка техник и возвращение домой. Может, начал привыкать к подобным нагрузкам. А может, все дело в нормальном полноценном сне. Но чувствовал я себя гораздо лучше, чем на прошлых занятиях. И даже вполне бодро бежал домой. За что заслужил пару одобрительных взглядов от учителя в моменты, когда он думал, что я этого не вижу. Возвращение домой было довольно интересным. Частный сектор уже проснулся. Кто-то кормил домашнюю скотину, кто-то выпускал коров на пастбище, кто-то просто встал и с интересом выглядывал на улицу, чтобы полюбопытствовать, что там происходит. Объединяло всех этих людей одно – они с интересом провожали нас взглядами. Дома ожидал большой сюрприз в виде хозяйничающей на кухне Марыси. Феофан нахмурился и хотел было возмутиться такому своеволию. Все же мы честно заплатили за аренду дома, и логично было бы предположить, что не хотим видеть здесь посторонних. Однако, принюхавшись, он промолчал. «А я вам тут кушать готовлю», – каким-то добрым голосом произнесла хозяйка. «А то два мужика, как вы себе нормальную еду готовить будете? Так что переодевайтесь и за стол». Быстро сходил в душ, переоделся, вернулся на источающую божественные запахи кухню и застал там интересную картину. Феофан с глупым лицом сидел за столом и, словно рыба, то открывал, то закрывал рот, пытаясь подобрать нужные в этой ситуации слова. «Интересно, кстати, в какой такой ситуации? Что я пропустил?» Отодвинув стул, занял свободное место у тарелки с невероятно вкусно пахнущей едой. Взял протянутую Марыси чашку со свежим молоком и с удовольствием принялся за завтрак. Попутно решил выяснить, что тут, собственно говоря, произошло. Оказалось, что наворачивая жареную картошечку с домашними котлетками, наставник решил поинтересоваться у хозяйки дома, по какому случаю, собственно говоря, банкет и от чего такая щедрость. И встала рано, и продукты принесла, и даже приготовила есть. Все оказалось до банального просто. Этот банкет был в честь заселения в дом новых хороших и щедрых жильцов. Встает она всегда рано, так как человек не городской, свое хозяйство имеет, а ему нужен пригляд. А вот то, что она принесла продукты и приготовила, так это не просто так. Еда нынче больших денег стоит, а натуральная так еще дороже. Да и услуги нынче очень дороги, поэтому Марыся предложила Феофану платить за ее работу. Мол, себя она показала, продукты у нее хорошие, да и готовит великолепно, всю жизнь этим занималась. «Да...» – медленно подбирая слова, произнес Феофан. «Вы, Автюки, очень смешной и предприимчивый народ». «Какие шутки!» – притворно возмутилась Марыся. «Я же вам приготовила поесть, при этом вкусно, так что хочу и плату за свой труд соответственную». Вот тут я понял, почему Феофан ошарашен. Цены за свои услуги она заломила просто космические. «Да я за такие деньги в лучших ресторанах города питаться буду», – взорвался наставник. «Вот-вот», – покрутила перед ним пальцем хитрая женщина. «И на топливе разоришься. Я же не дура какая-нибудь, все нормально почитала. До ближайшего нормального заведения с десяток километров будет. Машина твоя с 3.0 двигателем берет 12 литров топлива на сотню. То есть, нагло ухмыльнулась она в лицо, за 2 дня ты выкинешь на ветер 10 литров, а за месяц все 150. Готов платить столько, а? Через 5 месяцев машину на ТО надо гнать. Масло и фильтры менять. Сколько она может бегать без замены? 10 тысяч. А это тоже дополнительные траты. Если сложить цену еды в ресторане и траты на дорогу, ты увидишь, что я изначально назвала цену куда дешевле. Я, признаться, поразился такой прошаренности обычной на вид бабки. Все подсчитала, все продумала. Даже расход бензина по городу. В общем, я был поражен. «Как есть, Автюковка, как есть», – помотал головой Феофан. «Ну так что, милок, согласен с моей ценой?» «Нет», – отказался наставник. «Спасибо за еду, конечно, но я разберусь, где подешевле и повкуснее поесть. Благодарю за завтрак». Последнее замечание, видимо, задело хозяйку, она прям насупилась. «Повкуснее?» – спросила каким-то шипящим голосом. «Намного вкуснее», – ничуть не испугавшись, кивнул наставник.
«Раз так, тогда плати деньги за мою утреннюю готовку», – разозлилась она.
«И еще чего?» Отправляя в рот кусок котлеты и запивая ее молоком, произнес Феофан и нагло улыбнулся. «Дороговатый завтрак выходит. Скидывай цену, и я, может быть, заплачу. Да ведь ты сама сказала, что это подарок, чтобы мы оценили твой кулинарный талант. Мы его оценили».
«Завтрак предназначался для хороших людей, а чуть позже я их разглядела и поняла, что с данными отрыжками пустоши лучше никаких дел не иметь, поэтому плати деньги». Я посмотрел на Феофана. Кажется, он начал медленно закипать. От него несло жаждой смерти, словно он собирался убить бедную старушку. Совершенно непроизвольно я втянул голову в плечи, а Марыся немного побелела.
«Значит, слушай меня сюда, старая перечница», – медленно по слогам произнес Феофан. «Я снял у тебя этот дом на 3 месяца и больше не хочу тебя здесь видеть до истечения данного срока. Если еще раз придешь сюда и будешь наглеть, то я тебя попросту пришибу и не замечу».
«Ты не посм...» – пискнула Марыся.
«Посмею», – сказал, как отрезал наставник. «Еще как посмею».
Закончив говорить, он, наконец, начал понемногу успокаиваться, излучаемая им жажда смерти стала гораздо меньше, а потом полностью исчезла. Отошедшая от шока Марыся разозлилась на себя из-за испуга и, уперев руки в бока, медленно повышая голос, начала говорить.
«Ты что это, паршивец, ни за еду, ни за уборку платить не собираешься? Да я тебя...»
Она подняла вверх руку с полотенцем, словно намеревалась ударить наставника, но ближе не подошла.
«Уборку?»
– в один голос произнесли мы.
«То есть нет?» – прищурилась Марыся и потом с явной угрозой добавила. «Будете противиться, я на тебя своего мужика напущу, он уж тебя поколотит».
«Деда Тараса?»
На всякий случай уточнил Феофан и гулко захохотал. Этого худого, пьяного, но позитивного субъекта с шикарной белой бородой, красным носом пьяницы и огромной соломенной шляпой мы вчера имели честь наблюдать в своем дворе, где и познакомились. Дед Тарас пришел с бутылкой самогонки в руках и предлагал Феофану тяпнуть по маленькой. Я видел загоревшиеся глаза наставника и его заинтересованные взгляды, бросаемые на большую бутыль. Однако все веселье прекратило появившееся с полотенцем в руках Марыся, погнавшая своего мужика домой.
«Или у такой крали есть еще ухажеры?» Тем временем продолжал Феофан подкалывать. «Если так, то я все расскажу деду Тарасу».
«А ребеночке ты подумал?»
Тут же сменила тон хитрая женщина. «Будешь его бутербродами и сосисками кормить с этой шипучей гадостью или ресторанной едой, чтобы помер в молодости от язвы?»
Или нормальной человеческой едой, со своей картошечкой, огурчиками, редькой, луком, яйцами куриными и коровьим молочком.
«Знаешь, глупая женщина», – проникновенно произнес Феофан, «я ведь на самом деле собирался найти себе домработницу из местных, чтобы кормила нас, обстирывала и убирала. Мы ведь воины, нам это неудобно. И даже твою сегодняшнюю стряпню я воспринял как божий подарок, мол, вот она, та хозяйка, которую я искал. Но ты ведь со своей неуемной жадностью все испортила. Я таких цен на такие услуги даже в столице не встречал».
«Это мой труд, и я хочу, чтобы его оплачивали соответственно», – топнула Марыся ногой. «Чего мы с ней вообще спорим?» – жуя котлету, спросил я у Феофана. Предложим место домработницы одной из вчерашних уличных знакомых. Как их там?» Попытался вспомнить редкое имя одной из вчерашних уличных оппоненток Марыси. «О, точно! Фестофья! У нее, думаю, тоже и курочки, и коровки, и картошечка, и все остальное будет. И деньги она такие не заломит, минимум в 5 раз дешевле попросит». «Вы что?» – всплеснула руками, обескураженная нашей подлостью Марыся. «Что же это делается? Как так можно-то? Эту гнусь в мой дом звать? Она же все тут попортит! Ну а что?» – пожал я плечами. «Готовите вы, баба Марыся, конечно, очень вкусно, это так, но платить такие деньжищи мы точно не собираемся. Думаю, вы это изначально предполагали, планируя знатно поторговаться. Так что давайте без лишней патетики, сколько вы реально планировали выручить?» Бабка с интересом посмотрела на меня. «А мальчонка не из наших?» – спросила она Феофана. «Такой маленький, а голова соображает получше твоей».
«Какой еще ваш?» – возмутился он.
«Ну так Автюк?» – не преминула заметить Марыся. «Умный, сметливый, догадливый? Не то, что ты!» «Если что, я на улице», – сказал учителю и вышел из-за стола. «Надеюсь, Феофан поймет, какое слабое место у нашей хозяйки и сможет договориться с ней обо всем на нормальных условиях, потому что руки у нее золотые, и так вкусно в этом мире я еще не завтракал». Этим же вечером у нас с Феофаном был серьезный разговор.
«Ну что, Иван, мы с тобой наконец нормально обосновались, наладили быт». Тут он весело усмехнулся. «Теперь пришла пора задуматься о главном. Готовы ли мы к первому в твоей жизни походу в пустошь?»
«Ты, может, и готов, а вот я нет», – устало сказал наставнику, ничуть при этом не лукавя. «Сегодня был очередной день моего грандиозного фиаско. Мне все так же не удавалось применить Шикичо в реальности и начать энергию контролировать. Подвижки, конечно, имелись. Теперь перед ударом я чувствовал нечто, похожее на поток силы, циркулирующий по телу. Словно у меня имелась вторая кровеносная система, только вместо крови она качала энергию».
«Почему это ты не готов?» – удивился наставник.
«Потому что еще не могу полноценно использовать духовную энергию».
«Это дело поправимое», – отмахнулся он легкомысленно. «Главное, что ты можешь сделать хотя бы один полноценный удар. Совершенствоваться в этом умении будешь со временем. Главное, чтобы у тебя оставалось желание работать над собой».
«Мне нравится работать над собой», – решил сказать я. «Но нет желания идти в пустошь неподготовленным».
«Тогда тебя ждет тяжелое время», – твердо припечатал учитель.
«Кажется, желание отправиться туда у меня уже начало появляться», – чересчур бодро ответил я. «Хотя все это из-за твоих наглых угроз».
«Рад, что ты это осознаешь», – кивнул наставник. «И раз ты согласен с тем, что надо идти, я жду от тебя полноценной работы. Через 2 дня выступаем».
«Через 2 дня?» – удивился я. «А не рано ли?»
«Нет», – ответил он мне. «Поэтому переходим на легкий режим тренировок. Обычная зарядка и медитации. Твоему организму необходимо отдохнуть и набраться сил перед предстоящим походом».
Вечером мы отправились по магазинам, чтобы закупить необходимые для похода вещи. Большой торговый центр «Хит», который мы посетили, почти ничем не отличался от привычных по моему миру «Пятерочки», «Магнита», «Евроопта», «Ашана», «Виталюра» и других. Думаю, смысл все уловили. Обычный торговый центр. Феофан взял тележку, и мы пошли между рядами. Я с интересом рассматривал незнакомые этикетки, названия тех или иных продуктов. Я, как настоящий ребенок, бегал между рядами и смотрел на заинтересовавшие меня вещи. Ради интереса положил в тележку пару маленьких упаковок чипсов, пару шоколадных батончиков типа Сникерс. Ну как пару? Наверное, с 10 разных. Организму, ну, прям очень захотелось сладкого. Феофан ухмыльнулся, глядя на это, но ни слова не сказал. Вспомнил, что я все же мальчишка. Расплатившись, мы покатили тележку к машине, а Феофан тем временем принялся с удовольствием поедать один из моих батончиков. «Ты что это делаешь?» – возмутился я и, просунув руку между прутьями тележки, достал лакомство себе.
«А что такого?»
– ухмыляясь, спросил он.
«Нельзя, что ли, батончик съесть?»
«Если тебе надо, мог бы еще купить», – ответил я. «Вроде у нас с деньгами не так и плохо. Мы же отказались от покупки недвижимости. Кстати, почему? Помнится, ты изначально планировал именно такой вариант».
«Решил, что пока нам не следует торопиться», – ответил мужчина. «Вдруг придется бежать, а мы без денег, так как вложились в дом. Его же с собой в машине не увезешь, поэтому пусть лучше эти деньги полежат до черного дня. Потратить их мы всегда успеем».
«Что ж, разумно. Теперь домой?» –
спросил я после того, как мы загрузили покупки в багажник.
«Нет», – покачал головой наставник. «Сначала съездим в одно очень важное место».
«Куда это?» – распаковывая второй батончик, уточнил я.
«На биржу свободных охотников».
«Это еще что такое? И кто такие свободные охотники?»
«Свободные охотники – это люди, которые постоянно ходят в пустошь и не являются при этом сотрудниками силовых ведомств или частных компаний».
«То есть те, которые работают сами на себя?» – уточнил я.
«Точно».
«А биржа?» – спросил уже, примерно представляя, какой ответ услышу.
«Биржа свободных охотников, или БСО, это такая площадка, на которой различные частные лица, компании или непосредственно государство размещают свои заказы на добычу, приносимую охотниками из пустоши. Охотники изучают предложения и берутся за то, что им по плечу. Новички забирают заказы попроще, а те, кто поопытней, соответственно, посложнее».
«Хм, понятно», – почесал я затылок. «То есть ты хочешь выяснить, что берут и по какой цене, чтобы потом знать, что нам надо добывать в первую очередь, а что стоит копейки и можно пройти мимо?»
«Точно!» – кивнул он. «Цены пусть и не постоянно, но меняются, а некоторые ингредиенты могут значительно подорожать».
Мы выехали со стоянки и направились по известному Феофану адресу. «А что ты говорил по поводу силовых ведомств?» – вспомнил я заинтересовавший меня вопрос. «Они что, выходят в пустоши?»
«Конечно!» – подтвердил наставник. И делают они это постоянно. Ведь, несмотря на большое количество свободных охотников, популяция демонов не сокращается, а если им позволить собраться, то они превращаются в грозную силу и штурмуют города.
Так вот для чего на крышах зданий огневые точки.
Именно. К тому же идущие на промысел военнослужащие тоже не брезгуют собирать дорогие ингредиенты. Что-то они сдают государству, а что-то заносят и на биржу.
«Интересно», – покачал я головой. «Но, наверное, в составе таких вот крупных отрядов ходить в пустошь гораздо безопаснее, чем вдвоем».
«Это не совсем так», – отрицательно помотал головой наставник. «Когда отряд большой, то против них собирается большая ватага демонов. Раньше бывало, что из крупного отряда подготовленных бойцов не возвращался ни один. Как сейчас обстоят дела, не знаю».
«Кстати», – спросил я наставника, – «а разве нет возможности бронировать заказы, к примеру, через сеть?» Уточнил, не понимая, зачем мы вообще едем на биржу. Зашел на страничку, выбрал задание, заполнил графы и забронировал его за собой. «Все, иди работай». Феофан выглядел несколько удивленным.
«В твоих словах есть логика», – согласился он. «Возможно, все так и происходит. Все же новые технологии стремительно входят в нашу жизнь». «Однако я уже не молод, привык работать по старинке, вот и не учел, что все могло измениться».
Наставник задумался.
«Нет», – через некоторое время ответил он. «Биржа СО функционирует и находится там же, где и раньше. Приедем и разузнаем, есть страничка биржи в сети или нет».
Биржа наемников представляла собой самый обыкновенный бар. Он находился неподалеку от главных ворот в пустошь и занимал целых два этажа довольно большого здания. Из-за дверей доносился пьяный смех и громкая музыка. «Ты точно уверен, что нам туда?» – спросил я у наставника с сомнением. «Мне кажется, что в городе есть более подходящие места для поиска работы». Наставник молчал, я посмотрел на него и осознал, что он чуть ли не в экстазе. «Чувство ностальгии, что ли?»
«Хорошо», – невпопад ответил он. «Пошли».
Внутри все оказалось не так уж и плохо. В помещении было довольно светло и уютно, хотя в интерьере преобладали в основном темные тона. Ощущение приятного места портилось запахом большого количества выпитого алкоголя и выкуренных сигарет, с которым не справлялась вытяжка. Местный контингент состоял преимущественно из веселящихся мужчин, одетых в стиле милитари и полуголых девиц. «Еще только обед, а они уже напиваются», – покачал я головой.
«Пошли на второй этаж», – сказал Феофан и направился к лестнице.
На втором этаже было намного тише. Играла тихая приятная мелодия, и присутствующие там люди вели себя довольно прилично. Усевшись за столик, мы заказали мне мороженое и уточнили все о заданиях. Девушка отошла на минуту и принесла нам один большой планшет. «Вот, возьмите», – протянула она его Феофану. «Тут можно посмотреть все текущие задания, по датам или по типу ингредиента. Также вы можете написать в окне поиска, какая вещь вас интересует, и почитать, кто это заказывает, а кто продает.
«Как продает?»
– не понял Феофан. «Очень просто», – улыбнувшись, ответила девушка. «Это наша новая функция. Если у вас есть лишняя вещь, то вы можете продать ее. Вот и все».
«Вот оно как», – задумался он и спросил. «А где посмотреть цены на ингредиенты?»
Девушка ушла, а Феофан принялся внимательно изучать цены. «Что еще за жвалы крестовика?» – зацепился я за неприятное фото.
Феофан посмотрел на меня. «Совсем забыл, что мы с тобой не изучили насекомоподобных демонов. А ведь они, по правде говоря, иногда бывают намного опаснее человекоподобных. Как минимум потому, что имеют другое строение тела и не совсем понятную механику движения».
Наставник что-то нажал, и на экране отобразился огромный белый паук с огромными жвалами. На следующей фотографии был вид сверху, что позволило обнаружить на его задней части неприятного вида отчетливый оранжево-красный крест. «Что это за мерзость?» – передернувшись, спросил я. «Крестовик?»
«Да», – подтвердил очевидный наставник. «Крайне редкий вид демонов. Слабейшие из крестовиков способны прыгать на 10 метров вперед и плести очень липкую паутину. Довольно быстрые и ловкие существа».
«А сильнейшие?» – спросил я, покрываясь холодным потом, так как смог внимательно рассмотреть следующее фото. На нем запечатлели небольшую деревеньку. На ее главной улице сплел паутину огромный крестовик, а дальше, по бокам от него, это сделали еще два таких же демона, только поменьше и не с таким явно видимым крестом.
«А сильнейшие из них могут создавать себе миньонов».
«Кого?» – не понял я, подумав о желтых маленьких человечках, обожающих бананы. «Помощников?»
«Вот именно», – подтвердил наставник. «Видишь этих пауков поменьше?»
«Ну да», – согласился я. «Это и есть миньоны?»
«Верно. Если хорошенько присмотреться, то можно заметить, что они намного меньше главного, и их крест почти не виден».
«А что значит, они могут их создавать?»
«А то и значит, у него есть такая...»
Феофан задумался.
«Назовем это способностью рожать этих миньонов. Из его брюшка выпадает яйцо, и из него появляется миньон. Помощнику не надо адаптироваться к окружающей среде, словно новорожденному. Он через пару мгновений мчится в бой».
«И много миньонов может быть у одного крестовика?» Феофан задумался.
«Я слышал, что до 7, а сам встречался с 3. Кстати, больших крестовиков, готовых к созданию миньонов, еще называют маткой».
Я посмотрел еще раз на крестовика сверху и сравнил его со стоящей рядом машиной. Сглотнул. «Не хочу встречаться даже с миньоном». Тем временем наставник нашел изображение сразу двух видов демонов.
«Окер и кокер», – пояснил мастер. «Небольшие демоны, высотой примерно по колено взрослому человеку. Не очень шустрые и совсем не сильные».
«Оса и комар?» – уточнил я, рассматривая мелких демонов.
«Ну, собственно, да. Они похожи на этих насекомых».
Окер был похож на очень большую осу. Полосатое, черно-желтое, пушистое туловище, попка с острым жалом на конце, приметные крылья и сетчатые глаза. Однако вместо привычных для насекомых лапок виднелись покрытые чешуей трехпалые конечности, очень похожие на те, что имеются у мелких пилки. Кокер, в свою очередь, был похож на комара, только вместо острого жала у него был огромный рот, усеянный острыми зубами. «Они что, летают большими группами?» – уточнил я, пытаясь догадаться, чем опасны такие небольшие демоны. «Если так, то мне как-то не хочется встретиться с десятком таких мелких тварей».
«От 3 до 6», – ответил наставник.
«Хоть так», – подумал я и спросил. «А они часто прорываются в города?»
«Нет, но бывает, и если им такое удается, то это намного хуже того же Насартула».
«Почему? Трудно найти, да? Из-за того, что они маленькие и могут спрятаться где угодно?»
«Не только поэтому», – ответил Феофан. «Скорее потому, что их оружие – это не стандартные стихийные заклинания, а проклятия. Они – малефики. Их заклинания могут вызвать инфаркт, онемение конечностей, потерю зрения, диарею и многое другое».
«Это каким образом?» – удивился я.
«Они воздействуют на ауру человека».
«И как этого воздействия избежать?» Я тут же обеспокоился.
«Накапливать в себе побольше магической или духовной энергии. Ее циркуляция будет своеобразной защитой. Ну, об этом мы поговорим позже. Тема большая, сложная и интересная. К тому же, эти демоны опасны тем, что могут проклинать землю, превращая ее в пустошь».
«Вот это неожиданность.
Последним представителем насекомоподобных стал жукер, огромный демон, похожий на жука-носорога. Он не мог летать, несмотря на огромные крылья, но отлично таранил и мог пускать ядовитый газ.
«Приятного аппетита!» «Когда мне принесли мороженое», – произнес Феофан. «После таких видов есть совершенно не хотелось, но я все же попробовал небольшой кусочек. Мороженое было весьма недурным, поэтому я с удовольствием продолжил есть».
«Благодарствую», – кивнул наставнику. «Пока Феофан продолжал изучать меню, я думал о том, что после получения таких знаний еще меньше хочу идти в пустошь».
Глава 10.
Утро перед походом было теплым и безмятежным. Встал я рано. Кажется, у меня уже начала вырабатываться привычка просыпаться в 5 утра, подумал, широко зевая. Одевался я очень медленно, но, к своему удивлению, не дождался постоянно поднимающего меня утром Феофана, который, кстати, так и не утратил глупого желания разбудить меня с помощью любовно приносимого с собой стакана воды. Сбор необходимых в пустоши вещей мы завершили еще вчера вечером, чтобы не заниматься этим утром. Мои вещи легко уместились в небольшой рюкзак, оставалось только положить туда еду из холодильника, и можно будет выступать. Времени для того, чтобы хорошенько перекусить и подготовиться, было предостаточно, поэтому я смог позволить себе легкую расслабленность и не спешить. Заедая завтрак творогом с малиновым вареньем, посмотрел на стол, где лежал подаренный мне мастером клинок. Моим оружием была небольшая 60-сантиметровая сабля. Для непосвященных в оружейную тему людей поясню. Это очень острый изогнутый меч с утолщенным острием для более тяжелых мощных ударов, широкой гардой для защиты рук от повреждений и удобной асимметричной рукоятью, изогнутой в обратную от клинка сторону и оканчивающейся железным навершием, которым так удобно ткнуть противника в висок. Необходимость именно такого оружия Феофан обосновал его большей практичностью по сравнению с обычным мечом. Во-первых, сабля – нетяжелое оружие для подготовленного человека. Во-вторых, ее искривленный клинок имеет большее режущее воздействие, чем меч. В-третьих, из-за кривизны клинка, наносящийся саблей прямой удар, становится тянущим и вместе с тем режущим, что оказывает поражающее воздействие на противника. В-четвертых, мне так велел наставник, и не дело всяким глупым ученикам задавать неуместные вопросы. В-пятых, стиль Феофана «Стальной листопад смерти» основывается как раз на рубище-режущих ударах. И сам наставник тоже предпочитает саблю, хотя с детства обучал меня владению разными видами оружия. 2 последних дня я носил саблю, не снимая, даже бегал с ней утром. Делал я это для того, чтобы привыкнуть к весу и форме оружия, и чтобы на подсознательном уровне воспринимать ее как нечто совершенно естественное. Помня о недопустимости переутомления, я проводил легкие тренировки, отрабатывая знакомые Ивану комплексы и пытался прочувствовать непривычное именно для меня оружие. Если изначально я несколько переживал из-за длительного перерыва в работе с холодным оружием, то после тренировки успокоился. Каждый элемент знакомых Ивану комплексов получался у меня сначала удовлетворительно, затем хорошо, а потом просто великолепно. Сабля ощущалась как продолжение руки. Знаю, звучит высокопарно, но так оно и было. Словно выученные мной до этого комплексы были задуманы именно для человека, сражающегося этим оружием. Заигравшись с новой игрушкой, я представлял, как на меня мчится толпа злобных демонов и, совершенно не напрягаясь, выполнял довольно сложные связки ударов, рубя полчища врагов направо и налево. В какой-то момент я начал чувствовать жар, расходящийся из нижней части живота по всему телу. Казалось, у меня открылось второе дыхание, я даже стал слышать резкие и довольно громкие звуки рассекаемого саблей воздуха. Именно из-за этих звуков я и был обнаружен Феофаном, который напомнил, что запретил мне серьезные тренировки перед походом в пустошь. «Какие еще серьезные тренировки?» – уточнил я и в тот момент понял, что моя рубаха пропитана липким неприятным потом. В целом, оружие, подаренное наставником, оказалось отличным, хорошо ложилось в руку, и я был невероятно доволен тем, что саблей в руках не похож на деревянного буратино. Однако, все же признаюсь, у меня возникло небольшое психологическое напряжение. Мысль о том, что придется куда-то самостоятельно идти, чтобы заниматься убийствами, была для меня какой-то иррациональной.
Мне даже не верилось, что это происходит именно со мной, и что вместо того, чтобы отказаться от массовых убийств, я к ним очень даже старательно готовлюсь. Вторая мысль, вызвавшая дискомфорт, была о том, что к данному путешествию в пустошь я пока не готов. Феофан в моем возрасте и с меньшими навыками ходил туда убивать демонов. Флаг ему в руки и барабан на шею. Молодец, что сказать. Но, как мне казалось, лично я к охоте на демонов пока еще морально не подготовлен. Да и не только морально, физически тоже. Успехи в освоении духовной энергии были. Я, наконец, смог использовать Шикичу 3 раза, прежде чем энергия заканчивалась, однако все же понимал, что этого очень и очень мало для полноценного сражения. Необходим был хотя бы месяц полноценных тренировок, но достучаться до упертого наставника я так и не смог. Моя попытка обратиться к нему закончилась полнейшим фиаско. Почему-то вместо древнего, невероятно мудрого мастера боевых искусств, который обязан молча выслушать сомнения своего единственного ученика и выдать в ответ что-то умное и вдохновляющее, мне достался постоянно раздающий подзатыльники маразматичный, упертый пожилой деспот, не желающий даже выслушивать разумные мысли. Поэтому, получив хорошую взбучку, я понял, что от похода не отвертеться, и продолжил легкие самостоятельные тренировки. На самом деле, была еще одна причина, по которой я немного злился на наставника. Ну вот, казалось бы, ты опытный мужик, который прям точно решил, что потянет ученика в пустоши, и что его оружием будет имеющаяся у тебя сабля. Ну так почему ты не выдал ее раньше? Чтобы он хотя бы к ней немного привык и потренировался? Так нет, блин, он выдал мне ее за 2 дня до похода, за что ему огромное спасибо. Хотя, возможно, ситуация и похуже, он же мог дать мне ее непосредственно перед выходом. В чем его проблема? Это он меня таким образом думать учит или что? Мол, обо всем надо заботиться самостоятельно, и если сам о себе не позаботишься, то никто не позаботится. Так что ли? Даже и не знаю. Переодевшись в заранее подготовленную одежду, отправился на улицу. В прихожей посмотрел в зеркало. «Красавец!» – подумал я. Из зеркала на меня смотрел черноволосый голубоглазый ребенок 10-12 лет с правильными чертами лица. Парень был одет в камуфлированные штаны и китель типа березка, в кепку такой же расцветки и берцы на высокой подошве. На его руках были кожаные перчатки с обрезанными пальцами. От них я, кстати, хотел отказаться, но Феофан пояснил, что оружие может вылететь из потных ладоней, а перчатки помогут не допустить этого. Из-за правого плеча парня бойко выглядывала деревянная рукоять сабли с металлическим навершием. На левом бедре крепились дополнительное оружие и одновременно рабочий инструмент – боевой тактический нож с довольно приятными для мужского глаза формами. Матовый цвет лезвия, листовидная форма клинка, серповидная впадина на режущей грани, удобные гарды и рукоять – такие я видел только в фильмах со Шварценеггером и на показательных выступлениях спецназа. Короче, очень занимательная игрушка.
«Красавец! Просто красавец!»
Прервав мои мысли, не преминул поддеть меня Феофан, заметив, что я оценивающе смотрю на себя в зеркало.
«Все девки твои будут, точно тебе говорю. Только не забудь рюкзак на спину нацепить».
«Спасибо, буду иметь в виду», – уверенно произнес я и, подхватив рюкзак, вышел на улицу. Если ему покажется, что подколка удалась, то он будет повторять ее снова и снова.
«Флягу не забудь!» – крикнул Феофан, чтобы оставить последнее слово за собой.
«Она у меня с собой!» – не дав ему это сделать, крикнул в ответ.
«Тогда не забудь саблю на пояс перевесить, понторез, а то даже сесть в машину нормально не сможешь».
Я глубоко вздохнул, признавая его правоту, и принялся расстегивать ножны. Ведь, к сожалению, саблей за спиной особо не покувыркаешься, а ведь так круто смотрится, как в фильмах. Машина уже стояла на улице, возле нее находилась ожидающая нас баба Марыся, она сложила ладони перед собой и истово читала молитвы, что-то беззвучно шепча. Феофан вышел на улицу вслед за мной и, закрыв калитку, занял водительское место.
«Спасибо за молитвы, Марыся», –
как-то тепло сказал он ей, добавил.
«Будем вечером».
Машина рванула вперед, а я наблюдал в зеркало заднего вида засмотревшей нам вслед пожилой женщиной и подошедшим к ней шатающейся походкой дедом Тарасом. «Вот молодец! На часах 6 утра он уже выпил. Профессионал!» Я почему-то считал, что попасть на территорию пустоши при необходимости может любой желающий, что днем ворота на ту сторону открываются и можно спокойно идти. Однако, изучив информацию в местном аналоге интернета, В очередной раз осознал, что жизнь, как всегда, оказывается намного сложнее, чем мы думаем. Оказалось, что проход на земли демонов открыт только через специальные таможенные посты. В принципе, верно. Государство всегда стремится держать все под своим контролем. А тут и опасное место, и одновременно с этим невероятно прибыльное. Ведь с различных субъектов, желающих зарабатывать в пустоши, всегда можно взять налог. А это, судя по полученной в интернете информации, очень большие деньги. Некоторые государства, не имеющие большого количества полезных ископаемых и других способов пополнить бюджет, вполне уверенно осваивают пустоши. Жаль только, что наставник очень редко дает телефон, и то только на полчаса в день. А то у меня было бы намного больше информации для анализа ситуации в империи и мире. Надеюсь, когда закончатся летние каникулы, и я пойду в школу, ситуация кардинально изменится. Ведь мне, как минимум, необходимо будет иметь с собой телефон для связи. Таможенный пост представлял собой довольно большой комплекс зданий, вплотную примыкающих к защитной стене и образующий с ней одно целое. Его основные задачи заключались в том, чтобы осуществлять установленный порядок посещения пустоши и не допускать проникновения демонов на территорию города. Ведь, надеюсь, никто же не забыл, что некоторые виды этих тварей могут становиться невидимыми. Ну и сами демоны порой собираются в большие отряды и штурмуют стены, если их своевременно не выкашивать. Мы подъехали к таможенному посту и оставили автомобиль на довольно большой стоянке. Что удивительно, припаркованных машин было довольно много.
«Интересно», – произнес наставник и, проведя рукой по невероятно грязному капоту ближайшего легкового автомобиля, глубокомысленно добавил. «Не жилец».
После этого мы направились в сторону поста. Нас пропустили без лишних вопросов. Большое помещение, в котором мы оказались, походило на зал ожидания железнодорожного вокзала. Аккуратно в ряд были выставлены крепкие лавки с высокими спинками. Над потолком висели большие экраны с общей информацией, а вдоль одной из стен виднелись привычного вида билетные кассы, у которых в данный момент никого не было. Именно туда мы и направились. «Паспорта», – скучным и усталым голосом произнесла миловидная девушка-кассир, даже не взглянув на нас. Феофан сунул руку в нагрудный карман и достал требующиеся документы. По его словам, наши паспорта, хоть по факту и были фальшивыми, юридически таковыми не являлись, так как оформлялись согласно всем необходимым требованиям. «Елизаров Феофан Гаврилович и Мороз Иван Егорович», прочитала девушка, вбивая данные из паспортов в компьютер. «Цель посещения пустоши?» «Туризм», совершенно спокойно ответил наставник. Девушка подняла голову от компьютера и скептически на него посмотрела.
«Ну а какая еще может быть цель?» спросил Феофан.
«Охота или собирательство, к примеру», – подсказала девушка.
«Пишите и то, и другое».
«На какой срок убываете?»
«До 2 суток».
«А мы разве не на один день собрались?»
– тихо уточнил я.
«На один. Но почему бы не иметь еще 1 сутки про запас? Вдруг мы захотим задержаться?»
Так же тихо ответил Феофан.
«В таком случае не обманем девушку».
«Что-то мне не нравятся твои мысли», – нахмурился я. «Одного дня для первого раза вполне достаточно».
«Платить будете сейчас или после возвращения?»
«Давайте сейчас».
«В таком случае с вас 4 талера». Взяв деньги, девушка выдала чек и пояснила. «Здесь написан номер, присвоенный вашему отряду. Когда услышите объявление по громкоговорителю, знайте, что подошла ваша очередь».
«Документы остаются у вас?»
уточнил Феофан по поводу паспортов. «Да», кивнула девушка. «Согласно 23-му указу Совета Империи для предотвращения фактов потери или повреждения документов, паспорта убывающих в пустошь должны оставаться у регистратора. Их вернут сразу после возвращения».
«Понятно», –
задумчиво произнес наставник и, поблагодарив, занял одну из лавочек. Я сел рядом. Появилось время немного осмотреться. В зале ожидания одновременно находилось сразу несколько отрядов охотников, дожидающихся своей очереди. Самый многочисленный из них, в котором насчитывалось около 10 человек, расположился невдалеке от нас. Он состоял из молодых парней, которые откровенно скучали в ожидании своей очереди, поэтому не знали, чем бы себя занять. Не стоит сомневаться, что как только мы вошли в холл, их внимание сразу переключилось на нас. Стоит отметить, что наставник был одет точно так же, как и я. Такой же китель, только с закатанными по локоть рукавами. Такие же штаны, берцы и кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Такая же кепка. На его поясе также была закреплена сабля, конечно, больше моей.
«О, глянь, близнецы подошли», – сказал кто-то из парней. «Только один вырос, а второй нет». «Ага, и во всем новом», – добавил еще один. «Первый раз идут, видимо».
«Салабоны», – презрительно добавил третий. Четвертый комментировать ничего не стал и обратился к нам.
«Эй, дедуля, а вы куда такие красивые собрались? В туристический поход, что ли?»
Добавил еще один, и компания весело засмеялась.
«Можно и так сказать», – спокойно ответил наставник, откидываясь на спинку кресла. «Хотя мне казалось, что в этой ситуации он может вспылить. Посмотрим, что будет дальше».
«Так это вы не в то место идете», – заметил еще один. «Вам нужно на стоянку, а не в пустошь».
«А нам, напротив, нравятся именно походы в пустошь», – ответил учитель. «С расчлененкой, убийствами демонов и прочей кровавой вакханалией. Да, Иван?»
Голос мастера был совершенно спокойным, даже, я бы сказал, чуточку приветливым. Но от него исходила такая волна продирающей жути, что все присутствующие в зале как-то подобрались. Показалось несколько таможенников с автоматами в руках. Парни как-то неискренне засмеялись, осознав, что по глупости наехали не на того человека.
«А, ну ясно», –
как-то тихо выдавил один из них.
«Доброе утро!»
– бодро поздоровался с Феофаном худой молодой мужчина лет 30. Он был коротко острижен, гладко выбрит и имел явно военную выправку, однако, судя по форме, в таможне не служил.
«Доброе!» – ответил наставник, оценил протянутую руку и пожал ее.
«Сергей Полевода!» – представился мужчина.
«Феофан Елизаров», – ответил наставник.
«А что это вы моих мальчишек прессуете?» – с легким укором спросил Полевода, кивнув в сторону притихшего отряда.
«Разве паутина страха уже считается чем-то серьезным?» – приподняв бровь, уточнил Феофан.
«Для кого как?»
– уклончиво ответил мужчина.
«Для кого-то нет, а для кого-то более чем.
В таком случае им нужно больше заниматься самосовершенствованием, а не коротать время, цепляясь к незнакомцам с глупыми вопросами и советами».
«Спасибо», – поблагодарил мужчина. «Я учту этот совет на наших следующих занятиях».
«Отряды 7 и 8, просьба подойти к точке выхода»,
– донеслось из динамиков.
«Это нам», – сказал мужчина Феофану и добавил. «Прошу простить моих ребят за несдержанность. Молодые, горячие, сами должны понимать».
«Ага, таможня подсуетилась и не хочет конфликта, поэтому выпускает молодежь пораньше».
«Понимаю», – ответил наставник. «Когда человек чего-то боится, он старается заглушить свой страх наигранным весельем и пытается казаться намного более уверенным, чем это есть на самом деле».
Молодежь, услышав слова Феофана, явно разозлилась, однако почему-то ни один не решился сказать ни слова. Видимо, паутина страха – действительно серьезная техника. «Надо будет обязательно попросить Феофана, чтобы он меня научил», – подумал я.
«Да, слабовато нынче молодежь», – проворчал наставник, когда отряд охотников вышел из зала. «Если бы пошли без ветерана, погибли бы стопроцентно».
Минут через 20 пришла наша очередь выдвигаться в пустошь. Мы зашли в небольшое помещение с высокими потолками и толстыми стенами. Нас встретили стволы торчащих из бойниц пулеметов. Стало немного не по себе, благо, что они были направлены в сторону массивной двери. Дверь, ведущая в пустошь, открылась.
«Ну, с Богом!»
– подумал я и решительно пошел вперед. «Действительно пустошь!» произнес, глядя на заросшую травой землю, простирающуюся к горизонту, и недоуменно спросил. «И что, она такая вот вся? Кроме травы и нет больше ничего?»
«Нет, это всего лишь оптическая иллюзия», – объяснил ситуацию Феофан. «Где-то через километр ты увидишь, как мираж рассеивается и появляются сначала зеленые пятна, а потом лес».
Мы неспешно двинулись вперед, внимательно оглядываясь по сторонам, ведь со слов Феофана я знал, что нападение демонов может произойти и возле стены. Наставник оказался прав. Через некоторое время мираж наполнился расплывчатыми зелеными пятнами, которые в итоге оказались высокими лиственными деревьями.
«Видишь следы?»
Феофан указал на широкую дорогу, ведущую в лес.
«Это следы тех отрядов, которые ушли раньше нас. Они пошли по главной дороге и вряд ли встретят что-нибудь интересное. Мы же сделаем по-другому. Пройдем пару километров вдоль опушки и только потом направимся вглубь леса. Думаю, нам может попасться что-то очень редкое».
Некоторое время шли молча, а потом я все же решился задать несколько вопросов. «Наставник, а почему в пустошах не используют лошадей? В контексте нашего пешего передвижения этот вопрос меня действительно заинтересовал. Даже странно, что я задумался об этом только сейчас. Видимо, совсем затренировался. Пусть автомобили здесь не могут функционировать, но почему никто не использует лошадей? Это же маневренность и скорость передвижения».
«По многим причинам», –
лениво отмахнувшись от летящей мошки, произнес мастер.
Но главное заключается в том, что на коней очень легко воздействовать различными видами магии, вызывая у них панику и ужас. Отчего животные теряют голову и с пеной у рта несутся, куда глаза глядят. Знаешь, что в таком случае ожидает наездника?
Вариантов немного. Или серьезные травмы, или смерть.
Все верно. Если только наездник не окажется опытным воином и не покинет седло раньше. Ведь на самом деле скачка на испуганном коне – это очень сложное занятие. Ты пытаешься всеми возможными способами удержаться на несущемся во весь отпор и ничего не замечающем вокруг животном. В этот момент тебе совсем не до разглядывания окружающего пространства. А испуганный конь вполне может вынести тебя на врага.
Говоря это, наставник как-то сутулился и словно ушел в себя. Складывалось впечатление, что подобное пришлось пережить кому-то из его близких или ему самому. Я некоторое время помолчал, не решаясь прервать его невеселые воспоминания, после чего спросил, а почему никто не додумался надеть на коня специальный амулет, который защищал бы его сознание от подобного вида воздействий? Ведь наверняка же есть такие.
И без тебя додумались, усмехнулся мужчина, скосив на меня взгляд. Но, к большому сожалению, такие амулеты пока очень неэффективны. Они слабые, могут держаться от силы минут 5, а потом эффект защиты пропадает. Да и, по правде говоря, стоимость таких амулетов невероятно высока. Его и на человека иной раз повесить жаль. А тут всего лишь лошадь.
«Печально», – разочарованно произнес я. «Ведь надежды передвигаться по пустошине на своих двоих были безжалостно уничтожены. Думаю, если получится удешевить их производство, мы сможем путешествовать с комфортом».
«Не думаю», – не согласился со мной Феофан. «Я ведь сказал, что это главная причина». «А есть же еще и второстепенные».
Я молчал, ожидая продолжения рассказа. Однако вместо ответа учитель задал вопрос.
«Напомни-ка мне, из чего демоны черпают свою силу, что помогает им развиваться?»
«Ну...» – задумался я. «Они становятся сильнее после убийства живых существ и при ритуальных мучениях жертвы. Данные действия позволяют им эволюционировать. Но...» – заметил тут же. «Про это ты мне еще не говорил». Я почерпнул данную информацию из сети.
«И еще бы», – усмехнулся наставник. «Если бы было по-другому, то ты бы никогда не получил телефон. Ученик, который не может самостоятельно найти ответы на простейшие вопросы, просто бесполезен».
«А зачем мне тогда такой ленивый наставник?» – возмутился я. «Если вместо ответов он вручает мне телефон, и то всего на полчаса в день».
«Ответ на сложный вопрос, найденный самостоятельно, ты запомнишь на долгое время. А тот, что будет подан тебе на блюдечке, забудешь через пару дней».
«Это не так!» – возмутился я. «Ты же мне много про демонов рассказывал. Спроси что-нибудь, и я тебе отвечу».
«Я рад, что ты не совсем безнадежен», – не желая развивать эту тему, произнес учитель. «Но тогда ответь на другой вопрос. Что будет с конем, если его поймают демоны?
Сначала они будут его долго мучить, после чего убьют».
«Именно», – с каким-то ожесточением в голосе сказал Феофан. Конь, особенно если он боевой. Это сильный и яростный зверь, в котором жгут тугих мышц, много крови и мяса. Из него можно выжать очень много энергии. Пусть это неразумное существо, он не дает такой мощи, как человек, но и он сгодится для качественного усиления.
От представившейся в воображении картины мучений мне даже немного поплохело. Желание находиться в пустоши стало еще меньше, но раз мы уже здесь, то назад дороги нет. К тому же я поставил себе первоочередную цель – стать сильнее, чтобы в будущем иметь возможность защитить себя как от человека, так и от демона. А сделать это можно только глядя в глаза собственному страху. То есть идти в пустошь и сражаться. Даже несмотря на возможность попасть в плен, в ином случае придется всю жизнь быть слабым и подстраиваться под окружающих, а мне этого совершенно не хотелось. Разговор сам собой затих. Через некоторое время Феофан остановился.
«Контроль»,
бросил он. По этой команде я активировал глаза волка и внимательно осмотрел окрестности. Все было спокойно. «Чисто!» – доложил я и, деактивировав технику, принялся яростно моргать, желая избавиться от неприятного ощущения в глазах. Наставник кивнул, подтверждая мою оценку местности. Еще перед походом он тщательно проинструктировал меня по поводу подаваемых им команд и моих действий в пустоши, поэтому никаких лишних вопросов не возникло. Вдоль опушки мы шли довольно долго, пока наставник, наконец, не решил свернуть в одном, только ему известном месте. В чем заключалась разница между конкретно этим участком леса и сотнями таких же, я так и не понял. Лес совершенно ничем не отличался от того, вдоль которого мы шли. Движение среди деревьев оказалось для меня более интересным. Мы очень часто натыкались на какие-то кусты, травы и грибы. Феофан давал краткое описание и рассказывал, в каких зельях их можно использовать и сколько они стоят. Пока ничего действительно стоящего нам не попадалось, поэтому мы приняли решение ничего не брать. Временами Феофан командовал «контроль», заставляя меня постоянно выполнять несложную, но с каждым разом все более и более болезненную технику. Мы очень долго шли по потенциально опасной территории, но, к моему удивлению, пока не встретили ни одного демона.
«Вот это подарок!» – неожиданно сказал Феофан и скомандовал. «Контроль!»
«Чисто!» – хотел было сказать я после осмотра, но, проанализировав поведение наставника, решил еще раз осмотреться. «Ага, вот оно!» – подумал, заметив в небольшой впадине справа от нас кустик с десятком ягод. При обычном зрении они совершенно не выделялись, и я бы вряд ли обратил на них внимание. Однако при использовании техники «глаза волка» можно было отчетливо заметить исходящий от них яркий свет. «Там какое-то странное растение», – доложил наставнику, указывая направление.
«Все верно. Про него я и говорил», –
доставая нож из чехла, произнес он.
«Нам сегодня невероятно повезло. Мы нашли снежный цесс».
«И в чем же заключается наша удача?»
«Ну, хотя бы в том, что растение попадается крайне редко. Поэтому стоит довольно дорого. Его ягоды даже в сыром виде являются сильным стимулятором духовной энергии».
Феофан достал небольшую пластмассовую банку, показал мне, как правильно срезать ярко-белые ягоды, чтобы они не растеряли своих ценных свойств, и предложил закончить с остальным. Когда я справился, он забрал емкость, и мы продолжили движение. «А почему ягоды цесса светились?» – спросил я.
«А ты еще не понял?»
– приподнял брови наставник. «Предполагаю, что они накапливают духовную энергию».
«Если сам знаешь ответ на свой вопрос, зачем лишний раз досаждать учителю? Привыкай думать перед тем, как что-то спрашивать», – прочитал очередную нотацию Феофан.
Я хотел было возразить, что ответы наставника, в отличие от моих домыслов, несут реальную и правдивую информацию, но вдруг почувствовал, что чей-то холодный взгляд с предвкушением смотрит на мою незащищенную шею. Техника волчьего глаза сработала сама по себе, и я заметил недалеко от нас трех замерших в неподвижности пилки тех самых невысоких зеленых демонов. «Контроль, 10 часов», – сказал Феофану, не меняя интонации, и в этот момент один из демонов, сорвавшись с места, рванул в мою сторону. Он был маленький, быстрый и невероятно ловкий. «Мне надо работать намного лучше, чем обычно, чтобы справиться с ним», – четко понял я. Мое тело словно обожгло изнутри горячим пышущим огнем. Подождав, пока противник приблизится, нанес стремительный удар, оставив длинную глубокую рану на груди и плече отскочившего в последний момент демона. Из его раны тут же прыснула красная горячая кровь. Он неожиданно громко вскрикнул. «Так ты у нас, оказывается, тоже остро чувствуешь боль?» – неожиданно кровожадно подумал я. «Иди сюда!» Однако долго наслаждаться первыми успехами в скоротечном бою не удалось, так как еще один демон метнул в меня огненный шар. «Ого-го!» – подумал я, отклонился в сторону от опасности и тут же подпрыгнул вверх, уходя от удара когтистой лапы ближайшего демона. Резкий удар саблей снизу вверх, и мой первый противник лишился руки. Следующее движение, и его голова отлетела в сторону. Тем временем в мою сторону на когтистых, как у летучей мыши, крыльях полетел еще один пилки, который в полете создал пару огненных шаров и бросил в нашу с Феофаном сторону. Нож словно сам собой прыгнул в руку, после чего полетел точно в цель. Демон сложил крылья, уходя в сторону, получил мощнейший удар ногой от Феофана и, кувыркаясь, упал на землю. Быстрое движение саблей, и второй демон оказался обезглавленным. Несколько раз внимательно осмотрелся по сторонам, больше никого. Во время повторного осмотра обнаружил возле Феофана тела еще трех мелких демонов.
«Ну что, с боевым крещением!»
С улыбкой посмотрел на меня наставник.
«Спасибо!»
– кивнул, подбирая с земли брошенный в крылатого пилки нож.
«Не за что. Чисти саблю и начнем самое интересное».
Я сглотнул. То, что предстояло сделать дальше, было, вероятно, еще более сложным, чем просто убийство.
«Пока занимаемся оружием, напомни-ка мне, на какие группы делятся человекоподобные низшие демоны?»
«Они делятся на три группы», – начал отвечать я. «Первая – бесхвостые, самые слабые и глупые представители своих видов, действуют только на инстинктах, не особо сообразительны, можно сказать, дикие.
Вторая группа – хвостатые демоны. Это бывшие бесхвостые, которые выросли в силе и стали умнее. Они, в отличие от первой группы, могут пользоваться оружием и более сообразительны. Третья группа – крылатые. Самые опасные среди демонов, так как они довольно умны и могут использовать магию.
«А летать тоже все могут?»
– уточнил наставник. «Нет, полноценно летать могут только пилки, все остальные передвигаются по земле. Их легко отличить от своих собратьев по так называемому плащу за спиной».
«Ну, что-то ты все же запоминаешь», – принял ответ Феофан. «А теперь пошли, посмотришь на оружие хвостатых пилки».
Оружием оказалось небольшое цельнометаллическое копье, которое сейчас торчало из ствола ближайшего дерева. Если оно так вошло, то с какой силой он его кинул? Невольно задумался я, делая зарубку в памяти. Необходимо более внимательно относиться даже к кажущимся слабыми пилки. Кстати, в этот момент я начал ощущать, как стихает горячка боя, и меня начинает немного трясти. Феофан положил в ряд 5 демонов и принялся разделывать первого, попутно объясняя, что особо в них ценится на рынке. Когда он начал потрошить первое тело, показывая, где что находится, мне резко поплохело. Отойдя немного в сторону, я распрощался со вкусным утренним завтраком. Во время процесса обучения я отходил в сторону еще 2 раза, даже тогда, когда в желудке осталась 1 желчь. После 3-й, разделанной наставником туши, за дело взялся я. Это было намного тяжелее, чем наблюдать со стороны, особенно если учесть, что мертвое тело еще до конца не остыло. У этих демонов мы взяли сердца, почки, кончики хвостов и определенные места крыльев, после чего аккуратно сложили все в специальные коробочки из рюкзака наставника. Закончив с грязным делом, я вымыл руки и еще раз предпринял попытку очистить желудок. Следующий час прошел словно в тумане. Я механически передвигал ноги и ничего не видел вокруг, хотя Феофан постоянно командовал контроль. После долгих размышлений я пришел к выводу, что о произошедшем не следует беспокоиться. Необходимо воспринимать это как опыт, без которого просто не обойтись. Это позволило прийти в себя и продолжить дальнейшее изучение пустоши. Через некоторое время нам попалась еще 1 небольшая группа пилки, которые предпочли отступить, а позже вернулись в компании 3 хвостатых людов, средних по величине демонов. «Хорошо, хоть не на Сартулы», – подумал я. С этими ребятами пришлось серьезно повозиться. И то, если бы не Феофан, думаю, на 1 самоуверенного наследника старого рода стало бы меньше. «Почему самоуверенного?» – спросите вы. «Потому что, встретившись с очередным противником, я опять ощутил в себе жар. Мои движения стали намного быстрее, я почувствовал, что могу в любой момент воспользоваться определенным количеством необходимой мне духовной энергии. Поэтому совместную атаку 1 люда и пилки встретил полностью уверенным в себе. Легко увернувшись от медленно летящего огненного шара, отклонил удар меча люда и рубанул противника по ноге. 30 секунд танцев с саблей, и мой высокий противник замертво упал на землю, а крылатый пилки, получив удар по касательной, в испуге улетел. Именно в этот момент я заметил направленный в мою сторону удар от еще 1 демона и выставил перед собой саблю. Мощный удар буквально снес меня в сторону. Не знаю как, но в последний момент я каким-то чудом смог сконцентрировать перед собой большое количество духовной энергии, преобразуя ее в своего рода защиту. Думаю, именно это меня и спасло. Поднявшись с земли, ускорился и прошел под поднятой рукой демона, после чего нанес удар Шикичо в бок. Осмотрелся, больше живых демонов вокруг не было.
«Ты упустил 1 пилки», – тут же начал критиковать меня Феофан. «Скоро он вернется с подкреплением, так что надо срочно уходить».
«Было бы удивительно, если бы он не сумел сбежать», – огрызнулся я в ответ. «Ведь с моим опытом нахождения в пустоши я должен был это предвидеть», – после чего добавил. «А вот мой очень опытный наставник чуть не позволил одному из противников меня убить. Это как называется?» «Да если бы не случайно сработавшая техника, я бы мог получить серьезную травму».
«Это, мой малоопытный ученик, был обычный духовный щит. Обычно он применяется воинами в случае смертельной опасности, ведь техники Шикичо в основном создаются разумом и силой твоего духа. Тебе срочно понадобилась защита, и ты смог ее создать. Можешь поблагодарить учителя за то, что он подстраховывал тебя в этот момент». Ты теперь являешься обладателем 1-й защитной техники».
«Он что, совсем с ума сошел?» Зло подумал я. «Подставлять меня под удар меча ради какой-то техники? Уверен, что смог бы меня спасти или подстраховать от такого?»
Я был невероятно зол и почувствовал, как от меня разошлась волна холодной энергии. Наставник изменился в лице.
«Так, Иван, успокойся», – сказал он, поднимая руки. «Мы не в том месте, где можно устраивать детские истерики». Моя рука легла на нож. Бешенство, охватившее меня, было каким-то потусторонним.
«Да как ты смеешь рисковать моей жизнью?» Потусторонним голосом произнес я и неожиданно для себя добавил. «Моей! Наследника рода Морозовых!»
Мысль о том, что ссориться в таком опасном месте с гарантом собственной безопасности очень глупо, меня, конечно же, посетила, но я про нее тут же забыл. Ведь, как оказалось, именно Феофан представлял для меня основную опасность. От накативших негативных эмоций стало немного трясти. Хотелось рвать и метать. Разорвать всех на своем пути. Внутри поднялась волна обжигающего жара. Внутри огонь, снаружи холод. Подумал я. В этот момент среди деревьев замелькали первые представители довольно большого отряда различных спешащих к нам демонов. Легкая улыбка мелькнула на лице Феофана.
«Тудух-тудух!»
– услышал я и подпрыгнул вверх, пропуская под собой огромную секиру. «Насартул!» – понял тут же. Следом за первой секирой последовала вторая. Однако наставник перехватил ее за конец ручки, хитро крутанувшись, добавил ей импульс и отправил в обратную сторону. «Отрыжка демона!» – выругался я, несмотря на обуревавшие меня эмоции, я еще мог кое-как соображать. «Там же целое войско, теперь Феофану будет явно не до меня и защиты, придется выкручиваться самому».
«Ну, конец вам, черти!»
– рявкнул я, ощущая, что больше нет сил сдерживать эмоции, и рванул в бой, чтобы выплеснуть скопившийся во мне горячий холодный коктейль.
Глава 11.
Я проснулся от того, что яркий солнечный лучик, проникнув сквозь небольшую щель в задернутых шторах, попал мне в лицо. Поморщившись, перевернулся на живот и, обняв подушку, попробовал снова уснуть. «Дзынь!» – громко упало что-то на кухне, после чего послышались сдавленные ругательства хозяйки дома, Марыси. Повторная попытка уснуть успехов не принесла. «Так, надо вставать на тренировку». Принял я решение. «А то сейчас придет мой персональный тиран и начнет водные процедуры. К тому же, раз Марыся уже на кухне, времени у меня осталось не так и много». Повернувшись на спину, я посмотрел на часы и удивленно замер.
12-й час? 12-й? Ничего себе! Как долго я сплю! И меня что, никто не разбудил? Даже Феофан со своей водой? Что вообще происходит?»
Неожиданно плечо, правую руку и живот пронзила резкая острая боль. Сдавленно замычал я от неожиданности, безуспешно пытаясь унять очень неприятные ощущения в теле и гадая над причинами их внезапного появления. Резкая боль прошла так же внезапно, как и появилась, дав мне возможность разобраться, в чем же, собственно говоря, дело. Быстрый взгляд на предплечье позволил отметить наличие очень тонкого старого шрама, сильно выделяющегося на слегка загоревшей коже.
«Не помню такого»,
– шокированно рассматривал я отметину. Такой же след, к моему величайшему удивлению, был обнаружен и на болевшем плече. А вот живот покрывала целая сеточка шрамов самого разнообразного вида.
«Что происходит?» – удивленно подумал я.
Глыба льда в моем внутреннем мире отозвалась вспышкой холода. Яркая боль вспыхнула повторно, позволив мне вспомнить подробности получения столь необычных отметин. Мое умное подсознание скрыло от меня целый день, позволив не переживать о произошедшем и нормально отдохнуть. А может, все дело в моем холоде? Что, если он не первый раз прячет от меня реальность и скрывает куда больше, чем хотелось бы? По спине пробежала волна мурашек, а мысли вернулись к вчерашнему дню. Как назло, в мой первый поход по пустошам нам повезло столкнуться с довольно большой группой человекоподобных демонов. Помню, как, реагируя на смертельную опасность, мое тело начало пылать изнутри, наполнившись большим количеством духовной энергии, а холод из моего внутреннего мира начал искать выход во внешний и невидимыми волнами расходиться вокруг меня. Я помотал головой, отгоняя яркое воспоминание. «Что это еще за глюки?» Судя по всему, мне в кровь попало большое количество адреналина, и сознание принялось генерировать непонятные ощущения и галлюцинации. Или я просто надышался какой-то травкой в пустошах, и она так на меня подействовала. А что, вполне вероятно. Там же много всего необычного. Воспоминания вернули меня в схватку.
в самую гущу сражения с демонами. Я резал, резал и резал податливую плоть врагов, используя шикичо. Поражал серьезных и весьма массивных соперников. Уходил от ударов вражеского оружия и магии. Ставил защиту и атаковал в ответ. Но после определенного момента мои воспоминания словно смазались. Помнил только, как пот застилал лицо, как враги падали от моих ударов один за другим, как с помощью сабли и шикичо я сеял смерть, как кожаные перчатки не позволяли потным и мокрым от крови рукам выпустить рукоять оружия. Потом вспомнил, как один из демонов ранил мою руку, второй, следом за ним, плечо, как я разорвал их с помощью своей духовной энергии и продолжил сражение. Последнее воспоминание было о том, как в животе разгорелся океан боли и я упал, а ворвавшийся в круг противников Феофан буквально располосовал тварей на куски. Видимо, у него действительно очень высокий воинский ранг. Интересно, а почему вместо глубоких неприятных ран остались только тонкие и, как кажется, многолетние шрамы? Думал я, вставая с кровати и одеваясь. Меня лечили каким-то видом заживляющих зелий, а психосоматическая боль, возникающая на месте бывших ран, как раз является следствием невероятно быстрой регенерации и проявляется на психологическом уровне из-за того, что раненый организм еще не привык к невероятно быстрому восстановлению и генерирует импульсы боли из поврежденного места. Что ж, вполне вероятно. Умывшись и почистив зубы, я, вполне себе бодрый и довольный, пришел на кухню и уселся за стол. Там меня ждали горячая рисовая каша с запеченной курочкой и большой стакан молока. Видимо, Марыся услышала, что я умываюсь, и поставила все на стол. Каша, как и вся еда хозяйки дома, была невероятно вкусной. Я набросился на нее с видом изголодавшегося папуаса и тут же попросил добавки. Вторую тарелку ел медленно, можно сказать, смаковал. Однако аппетит портили постоянные вздохи и ахи пожилой женщины и ее жалостливые взгляды в мою сторону. «Ну как ты, Иванушка?» Все же решилась спросить она и присела на стул рядом. «Спасибо за беспокойство, чувствую себя просто отлично, особенно после такого вкусного завтрака», пожав плечами, ответил я и спросил. «А может, вы знаете, где Феофан?» Я удивлен, что он не разбудил меня на тренировку. «На какую еще тренировку?» воскликнула женщина. «Ты же вчера из пустоши вернулся. Весь в крови, весь. Я же твоему дуболому помыть тебя помогла, да в кровать уложить. А он хотел просто положить в одежде и все. Интересно было бы посмотреть, в каком бы ты состоянии проснулся. А ты тут им интересуешься. И про тренировки вспоминаешь. Тебе отдыхать надо». Марыся была явно разгорячена. «Ну а что сделаешь? Против природы не попрешь. Она женщина, а я выгляжу как ребенок. Материнский инстинкт выступает во всей красе. У нее же внуки моего возраста. Понятно, что она переживает. Надо этим воспользоваться и задать пару вопросов». «А когда меня принесли, ран много было?» – уточнил у нее. «Ну, когда вы меня от крови отмывали». «Так...» – на некоторое время она замерла, вспоминая. «Так вроде ни одной не было». «Ага, значит, старик обработал меня своим зельем еще в пустошах. Видимо, средство достаточно действенное, раз заживление пошло так быстро». «Ну, зачем тогда на Феофана ругаться? Ран у меня не было, просто перетрудился». «Ага, перетрудился», – скривилась она. «Как после ваших утренних тренировок, когда ты чуть живой возвращаешься». «Тяжело в учении и легко в бою», – высказал я известную истину, но ответа не дождался. Женщина погрузилась в свои мысли. «Но как же так?» – спросила она саму себя. «Ведь вся одежда была порвана и в крови, и пятна такие специфические. Неужели зелье?» «Это была не моя кровь», – решил не расстраивать ее. «Так что не надо сильно переживать, я просто очень устал, вот и отключился во время дороги. А про какие зелья вы говорили?» «Про целебные», – ответила женщина. «Но они стоят очень больших денег». «Нет, никаких зелий я точно не пил». Марыся прищурилась и внимательно посмотрела на меня, но так ничего и не сказала. «Так где Феофан? Давно уехал?» «Он мне не отчитывается», – отрезала женщина и, нахмурившись, продолжила. «Ему самому жить надоело. Так он и тебя угробить в пустошах хочет. Негодяй!» «Мы же вроде как закончили говорить об этом», – устало произнес я. «Поверьте, если бы я сам не захотел туда идти, то и не пошел бы. К тому же Феофан очень опытный воин. С ним я чувствую себя в безопасности». В подтверждении этих слов вспомнилось, как он легко и непринужденно раскидал наседающую на меня толпу демонов. «Он действительно очень сильный воин. Хотя иногда и кажется тем еще индивидом, однако свой профессионализм он доказал.
Ведь какой бы у него ни был характер, но мою спину прикроет, не задумываясь. И, как показывает практика, вытянет из всех неприятностей. У него ведь даже зелье специальное было припасено. Подготовился заранее, а это очень важно. Значит, он действительно обо мне печется, и ходить с ним в пустоши можно и даже нужно. Мне его способ обучения вполне понятен. Поставь перед человеком невыполнимую задачу, и он добьется максимального результата. Машинально создал на ладони вихрь силы и тут же погасил его. Все получилось легко и непринужденно. И при этом не потребовалось большого количества духовной энергии. Вчера я такого еще не умел, а сейчас выдаю, даже не напрягаясь. Хотя все же вру, немного напрягаюсь. Себе признаться можно, но прогресс в любом случае очень большой. В груди после использования техники слабо защемило, совсем чуть-чуть заболела рука, словно я дал ей нагрузку, а перед этим сильно переработал. А ведь, судя по всему, так и есть. Вчера я очень хорошо поработал с Шикичо, сделал большой шаг вперед, а сегодня попытался использовать эту энергию. Так не пойдет. Моей духовной системе необходимо восстановиться. Не надо думать, что один нормальный поступок наставника в пустошах позволил мне полностью ему довериться. Это не так. Ему как минимум еще несколько раз придется доказывать, что я могу на него рассчитывать. Хотя, как мне кажется, после еще пары таких смертельно опасных походов в пустошь, где нужно полноценно выкладываться, я стану достаточно сильным, чтобы перестать опасаться за свою жизнь. «Кстати», – прервала Марыся мои размышления, – «вот это тебе», – она протянула купюру в 10 талеров. «Твой кровопийца сказал, чтобы ты сегодня ничем не занимался, а просто отдыхал». «Немного, но и не совсем мало», – философски подумал я, кладя купюру в карман. «Как минимум на несколько мороженых должно хватить». Покончив с едой, решил погулять в городе. Давно хотел это сделать. Неспешно выйдя на улицу, пошел в сторону ближайшего продуктового магазина. Бывать в нем мне еще не приходилось, но где он находится, я знал отлично. Ведь во время тренировок мы с Феофаном не раз пробегали мимо. Кстати, эти пробежки позволили мне изучить наш район вдоль и поперек. В магазине мне встретилась довольно привлекательная женщина средних лет, подозрительно покосившаяся на незнакомого мальчишку, но так и не оторвавшаяся от своего гаджета. Она временами тихо хихикала и мечтательно улыбалась. 100% с каким-то кавалером переписывается, подумалось мне. Я с нескрываемым любопытством, не особо спеша, изучил весь предлагаемый ассортимент товаров, поинтересовался ценами и решил для начала взять себе одно мороженое. Есть особо не хотелось, Марыся постаралась на славу. Но почему бы и не порадовать себя чем-нибудь вкусным? Тем более, что жарко – самое то для холодного лакомства. Проходя мимо автобусной остановки, повстречал небольшую компанию детей примерно моего возраста, которые, судя по их разговорам, намеревались прямо сейчас ехать в городской парк. О, а ведь это отличная идея! Почему бы и мне не прибиться к ним и не погулять? Я постоял недалеко от компании, в теньке высокого дуба. Зашел в тот же автобус, что и они, предварительно запомнив его номер. Ведь возвращаться я буду один. Дети, 4 парня и 5 девочек, с интересом косились в мою сторону. Видимо, узнали утреннего бегуна, однако подойти так и не решились. И слава спасителю! Вообще не представляю, о чем можно говорить с детьми, и с ужасом жду того времени, когда каникулы закончатся, и я пойду учиться в школу. Ехали мы недолго, и уже через 15 минут я оказался в большом, заполненном людьми парке аттракционов. Тут были и колесо обозрения, и всевозможные горки, и комнаты ужаса, и тир, и еще много-много чего интересного. Как и в нашем мире, продавались попкорн, сладкая кукуруза, мороженое и какие-то другие специфические виды сладостей, что-то вроде сладкого картофеля, посыпанного пудрой. А вот сладкой ваты, к сожалению, я так и не нашел, хотя ее как раз очень хотелось попробовать. Я побывал везде, осмотрел все закоулки большого парка, после чего с удовлетворенным видом уселся на одну из пустых лавочек и принялся наблюдать за проходящими людьми. Находясь в эпицентре радости и веселья, глядя на счастливые лица проходящих мимо людей, я как никогда остро понимал, что один в этом мире. Вспомнилось, как на земле я со своей семьей точно так же гулял по паркам и беззаботно веселился. Я помотал головой. Надо гнать от себя деструктивные мысли. Нечего размышлять над тем, чего не можешь изменить. Лучше думать о том, что ты предпримешь дальше. Все у меня будет хорошо, как и у моей семьи. Рядом со мной на лавочку села маленькая девочка лет 5 в ярком розовом платьице и такого же цвета сандаликах, длинных белых гетрах на ногах и с пышными бантами в густых русых волосах. Девочка с интересом рассматривала проходящих мимо людей, веселящуюся ребятню, и изредка косилась в мою сторону. «Привет! А почему ты скучаешь? Где твои друзья?» Услышал я ее заинтересованный голос с очень хорошим для ребенка такого возраста произношением. Расстраивать ее молчанием не хотелось, поэтому я все же ответил. «Я не скучаю, просто гуляю один. Мне так нравится. А почему ты одна? Где твои родители? Ты потерялась?» Однако, к моему безмерному удивлению, приправленному щепоткой смущения и неловкости, девочке ответил кто-то другой. Осмотревшись по сторонам, я с удивлением заметил незнакомого мальчишку. Непонятно, каким образом оказалось, что он сидит на той же лавочке. Ничего не понимаю. Готов поклясться, что еще несколько секунд назад здесь никого не было. Как ему удалось настолько бесшумно пройти мимо? И почему я ничего не заметил? Мальчишка был примерно моего возраста. Он имел правильные черты лица, короткую прическу и был одет в свободные темно-синие одежды, покрой которых напоминал мой черный костюм наследника боярского рода. Его лицо было несколько растерянным. Он с удивлением смотрел на девочку. «Ты что, видишь меня?» – наконец спросил мальчишка. «Конечно вижу!» – чуть повернув голову на бок, сказала она. На секунду мне показалось, что она смотрит на паренька, как на больного. И я непроизвольно усмехнулся. Парень перевел шокированный взгляд на меня. «Может, и ты тоже меня видишь?» «Конечно вижу», – словами девочки ответил я и, засмеявшись, заинтересованно спросил. «А что с тобой не так?» «Вы не должны меня видеть», – мотнув головой, уверенно сказал он, схватился за амулет на груди и что-то проверил. «Точно, не должны! Я тебя разочарую, тебя отлично видно», – улыбнулся я. Парень меня заинтриговал. Неужели у него есть амулет невидимости или что-то подобное? «Ах, вот ты где!» – услышали мы мужской голос. Сосед побелел и замер, а девочка улыбнулась. К лавочке подошел крепкий подтянутый мужчина и подхватил русоволосую девчушку на руки. «Я же просил никуда от меня не отходить!» – несколько напряженным голосом пожурил он. «А если бы с тобой что-то случилось?» «Ну, папа!» – возмущенно пискнула девочка. «С тобой скучно!» «А так я познакомилась с мальчиками». Мужчина внимательно посмотрел на лавочку, сфокусировал взгляд на мне и словно не заметил соседа. «Прощайся с мальчиком и пойдем гулять. Там мама нас уже заждалась», – сказал он, кивнув в мою сторону. «Пока, Иван! Пока, Гадимир!» Я и парень рядом пораженно посмотрели на девочку. «Мы же не называли ей своих имен».
«Я точно! Как она узнала?»
«Ох, и выдумщица же ты!» – сказал мужчина. «Тут же только один мальчик!» «Да и Гадимира ты пока еще не видела. Он сейчас дома. Ты с ним позже познакомишься». Они отошли немного в сторону, и я перестал их слышать.
«Тебя Иваном зовут?» – тут же спросил парень.
«Да». Все еще не отойдя от шока, ответил я.
«Гадимир», –
ответил он и протянул руку.
«Как она узнала наши имена?» – спросил удивленно. «Ведь я ей точно не представлялся».
«Я ей тоже не представлялся», – помотал головой Гадимир и задумчиво добавил. «Но ее отца я несколько раз видел, он знаком с моим. И если она все же убедит его, что ей ничего не показалось, меня ждут неприятности». «Тогда давай пересядем на другую лавочку или просто прогуляемся», – предложил я. «А то, если честно, немного скучновато». Парень меня заинтриговал. Хотелось узнать, кто он, откуда у него такой артефакт и почему он им пользуется. Ну и, конечно, хотелось пролить свет на личность девочки. Это было основное желание. Как-никак. А вместе с именем она могла узнать и мою фамилию. И ее слова обо мне могли иметь более страшные последствия, чем грозившие Гадимиру. «Пошли», – кивнул он. «Так что за артефакт на твоей груди?» – словно бы между делом спросил я. Парень тут же положил на него руку, после чего несколько мгновений подумав, произнес. «Это амулет отвода глаз. Он не позволяет меня заметить. Точнее, не позволял до этого дня. Кроме тебя и той девочки меня никто никогда не видел».
«Ого!» «Амулет отвода глаз? Оказывается, и такие бывают? А как ты думаешь, почему мы тебя заметили? Может, он разрядился и перестал тебя скрывать? С чего бы?» – возмутился Гадимир.
«Да ты знаешь, сколько он стоит? В нем же блок самоподзарядки есть. Я в нем уже давно гуляю, и меня еще никто ни разу не увидел. А почему бы тебе просто не погулять?» – уточнил я. «Без него что-то мешает?» протянул он и признался. «Видишь ли, меня не отпускают гулять одного, только с большим сопровождением. А разве это отдых?»
«Понятно. А тот мужчина?» – решил уточнить я. «Ты знаешь, как его зовут?»
Мальчишка на некоторое время задумался, после чего ответил. «Это Артем Кузнецов, какой-то давний друг отца. Я видел его всего пару раз и, если честно, не знал, что у него есть дочь. «Кузнецов», – произнес я, запоминая фамилию. «Надо будет рассказать Феофану о необычной девочке, которая непонятно каким образом узнала мое имя. Это может быть очень важно». «А этот Кузнецов, случайно, не маркиз?» – вспомнил я представителей этой фамилии среди серебряных родов империи. Признаться, прежний Иван не думал, что знания по геральдике могут когда-нибудь пригодиться. «Он», – кивнул парень и с подозрением посмотрел на меня. «А ты откуда знаешь?» «Учусь хорошо», – неопределенно ответил ему. И это было правдой. В свое время Ивану пришлось заучить гербы и фамилии всех благородных домов империи и некоторые зарубежные. «Ну-ну», – покачал головой парень. «Когда мы проходили мимо лотков с мороженым, Гадимир тоскливо посмотрел на них и как-то печально вздохнул. «Мороженое будешь?» – спросил я мальчишку, доставая деньги. «А? Что?» – удивился он, глядя на меня. «Я говорю, что мороженое хочу взять, и если ты не против, то и тебя угощу. Одному есть как-то невесело». «Ты хочешь купить мне мороженое?» – насторожился он. «Всего лишь хочу угостить», – поправил его. «И ты ничего за это у меня не попросишь?» «Нет, конечно», – ответил слегка покривив душой. Парень был как-то связан с девочкой из влиятельного рода, и сам явно не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому я был бы не против познакомиться с ним поближе, ведь он, скорее всего, представитель влиятельного рода. Даже шапочное знакомство лучше, чем ничего. Да и жалко его, такой вздох тоскливый. «Ну, если так, то я бы съел шоколадное», – как-то смущенно протянул он. Под вкусное мороженое общение пошло намного веселей. Гадимир рассказал, что у него есть тупой старший брат и вредная младшая сестра, что он много тренируется и уже имеет ранг воина второй ступени, даже признался, что уже начал чувствовать духовную энергию. Но это пока секрет. Я похвалил его за прогресс, рассказал, что и сам занимаюсь с наставником, и что, по его словам, ощутить духовную энергию в нашем возрасте может только сильный боец с большим потенциалом. Эта неумелая лесть, которая на самом деле являлась правдой, еще больше расположила ко мне мальчишку. К тому времени мы уже сидели на траве недалеко от одной из главных дорожек, и Гадимир с упоением рассказывал, что очень скоро догонит по силам старшего брата и просто набьет ему морду за то, что тот постоянно придирается и дерется. Именно в этот момент к нам нетрезвой походкой начали приближаться двое парней. «Это же те самые молодые охотники, над которыми глумился Феофан на таможенном посту», – понял я и поморщился. Слишком поздно они попались мне на глаза. «Ну, привет!» – нетрезвым голосом сказал один из них, садясь на корточки передо мной и угрожающе спросил. «А чего это ты тут один скучаешь?» «Наставника жду», – ответил я, надеясь, что это их от меня отвадит. Все же одно дело приставать к мальчишке и совсем другое – взрослому мужчине, который имеет высокий ранг.
«Не ври, мальчишка!» – сказал мне один из них, усмехнувшись. «Твоего учителя здесь нет и не было. А вот ты тут один уже давно ходишь».
Гадимир продолжал сидеть рядом со мной и с интересом следил за происходящим. «Что вам надо?» – спросил я, вставая с места и готовясь принять боевую стойку.
«Поговорить!» – хмыкнул один из них. «Твой старик оскорбил нас!» «Если бы не наш учитель, ему было бы очень больно.
Я поражен вашей самоуверенностью, но я тут при чем?»
«При том, что твоего учителя тут нет, а вот ты есть, а за оскорбление надо платить, и платить кровью».
«Вы адекватны?» – поморщившись, уточнил я, расстроившись из-за того, что мне нельзя сегодня особо напрягаться. «Совсем, что ли, мозги на бок съехали? Два здоровенных мужика и будете бить ребенка? Вам не стыдно? Вы же воины!» «К тому же, если у вас есть вопросы к моему учителю, можете задать их лично ему, но никак не мне». Попытка воззвать к совести парней ни к чему не привела. Они лишь сильнее разозлились. «Ну что же, если сегодня я с ними подерусь, то Феофану придется запретить мне прогулки в город. Что не поход, то драка, что не день, то приключение. Так не хочется с вами драться», – произнес я, когда парни сделали несколько шагов ко мне. «Но, видимо, придется». «Я помогу», – сказал Гадимир, вставая в стойку. К моему удивлению, они его даже не услышали. В это время к нам подошли еще два их нетрезвых товарища. Дело запахло жареным. Однако, по воле случая, эти оказались как раз адекватными, извинились передо мной и увели своих друзей. Невероятная удача. «И откуда берутся такие неадекваты?» – риторически спросил я. «Не знаю», – покачал головой Гадимир. «Но мой брат на них очень похож».
«Тогда тебе здорово не повезло», – улыбнулся я.
«Это точно», – подтвердил мальчишка и посмотрел на часы. «Мне уже надо идти», – разочарованно произнес он. «Пошли, я проведу тебя к выходу из парка, а потом и сам поеду домой. Чувствую, что могу попасться этим идиотом еще раз, и тогда так просто не отверчусь. Когда планируешь выбраться сюда еще раз?» – как бы между делом спросил Гадимир. «Думаю, периодически заходить сюда по выходным», – сказал ему. «Так что, надеюсь, мы еще встретимся?» «Я тоже», – признался он. Крепко пожав друг другу руки, мы разошлись. Возвращаясь домой, я с интересом размышлял, представителем какого рода он может быть.
«Так, говоришь, она назвала тебя Иваном, но ты ей своего имени не называл?» Задумчиво почесывая голову, спросил наставник. Я кивнул. «Это нехорошо», – протянул он. «В таком случае никак не могу понять, как ей это удалось, хотя…» Мужчина задумался. «Может, все же так проявляется ее родовая магия? В мире ведь всякое бывает».
«Родовая магия?» – переспросил я.
«Да», – подтвердил он. «Считается, что это уникальная способность старых родов к определенному виду магии. Род огневых, к примеру, имеет предрасположенность к огненной магии. Если кому-то для освоения простейших огненных заклинаний надо хорошенько попотеть, то у них такая способность проявляется сама собой. Твои темниковы каким-то образом могут влиять на тьму. Управляют тенями и ночью становятся сильнее. Их возможностей сам лично не видел, но слухи ходят. Есть еще род Голиковых. Их сила в том, что они могут ставить самые сильные в империи щиты. Думаю, ты понимаешь, кто именно защищает императора и его семью. В общем, к чему я веду? У каждого старого рода есть своя способность. Может быть одна, а может быть и больше. Этого доподлинно никто не знает. Так что я не исключаю возможности того, что у Кузнецовых могли быть уникальные родовые дары. И один из них каким-то образом позволил девочке узнать тебя. Хотя, конечно, главная их способность заключается в умении управлять металлами».
«Так значит, и у меня должна быть родовая магия?» – заинтересовался я.
«Да», – подтвердил мои догадки Феофан. «Думаю, она как-то связана со льдом и холодом».
«Так вот, что значит ледяная глыба в моем внутреннем мире», – подумал я. «Это подсознательная визуализация моего дара». «Хм, так может, и непроглядная тьма во внутреннем мире появляется не просто так?»
«Верно, но раз существует даже небольшая вероятность подобного, думаю, нам надо как-то подстраховаться. Что делать-то будем?»
«А ничего», – пожал плечами наставник. «Я попробую разузнать, на какое время Кузнецовы приехали в Маршанск. И до этого ты не будешь выбираться в город. Нечего рисковать».
Я нахмурился. «В этом запрете на самом деле не было ничего плохого, но мне хотелось бы продолжить знакомство с моим новым другом. Ведь, когда я верну себе родовое имя, мне понадобятся союзники. И то, что мы познакомились задолго до этого события, окажется очень ценным». Мысль была совершенно неожиданной. Ведь изначально, только попав в этот мир, я не воспринимал себя настоящим Морозовым, только его заменой. Но прошло некоторое время, и я начал задумываться о том времени, когда подрасту и смогу вернуть себе родовое имя. Пока только задумывался над такой возможностью. Интересно, что же будет дальше?
«Да, когда я вновь стану Морозовым, у меня сразу объявится большое количество врагов и недоброжелателей, которые будут постоянно пробовать меня на зуб», – неожиданно спокойно подумал я. Привычного желания спрятаться в собственную раковину и не отсвечивать уже не было. Напротив, появилось стремление стать настолько сильным, чтобы уметь вбивать мерзкие слова в глотки своих недоброжелателей, желательно вместе с зубами. Я криво улыбнулся. «Интересно, в этом виноват наш поход в пустоши или то, что я осознал, что действительно могу подняться на определенный уровень? Ведь, черт возьми, я сам лично уничтожал демонов. А значит, под присмотром наставника я с каждым днем буду становиться все сильнее и сильнее. Мне все по плечу».
«Кстати», – заметил Феофан, – «я уже начал подбирать тебе нормальную школу и нашел пару перспективных вариантов. Правда, есть одно большое «но». Для того, чтобы там учиться, нужны очень большие деньги».
«Это значит, что нам придется хорошенько распотрошить пустоши», – уточнил я.
«Именно», – кивнул мужчина. «Мы не можем позволить себе экономить на твоем образовании. Ведь дома твоим обучением занимались хорошие специалисты, которые заложили определенную базу. Мы не должны опускаться ниже их уровня. В будущем тебе это очень пригодится».
«Значит, нужно увеличить количество походов в пустошь», сказал я то, что он хотел услышать. «А почему бы и нет? Ведь наши цели полностью совпадают. Феофан получает достойные деньги для моего обучения, и много практики для ученика. Я же просто с каждым днем становлюсь сильнее».
Георгий Темников сидел в уютном мягком кресле, пил молодое красное вино, смотрел на горящий в камине огонь и размышлял. Мысли его уже на протяжении нескольких недель были печальными и несколько тревожными. О чем можно говорить, если за небольшой промежуток времени произошло сразу несколько ужасных событий? На его дом напали, в огне сгорел младший брат и погиб дед. Страшно осознавать, что все это произошло с представителями княжеского рода в собственном поместье. И совершенно непонятно, кто способен провернуть такое. Самой же большой неожиданностью для молодого человека стало то, что его отец, глава рода, во время нападения находился дома и не почувствовал проникновения на территорию посторонних. Это было действительно очень и очень странно. Ведь глава рода на своей земле становится на несколько рангов сильнее и могущественнее, чем за ее пределами. Дома, как говорится, и стены помогают. И это вовсе не пустые слова. Официальное заявление о том, что отца отравили, и он чудом выжил, тоже несколько смущало. Да, в последнее время он выглядел не очень, но это скорее связано не с отравлением редким ядом, а с чересчур активным злоупотреблением алкоголем и различными психотропами. Георгий мысленно выругался. Да, он не верил официальной версии. Напротив, от этого дела очень сильно смердело, и молодой человек пытался понять, что именно не так. Кое-какие мысли у него подспудно появились. Ведь на вопрос, как именно яд попал к родителю, ему так никто и не ответил, сослались на коварного слугу деда. «Ну-ну», – усмехнулся парень, – «они бы еще заявили, что именно он всех и убил». После смерти мамы жизнь Георгия стала довольно тяжелой. Отец, который и раньше не баловал его и остальных детей своим особым вниманием, после этой трагедии вовсе перестал ими интересоваться и перегрузил заботы на слуг и учителей. Даже Георгий, наследник рода, мог рассчитывать всего лишь на 1-2 персональных урока в месяц. Именно из-за этого молодой человек не питал особо теплых чувств к предку, которого, казалось, вообще перестало беспокоить происходящее в семье и обществе. Он только и делал, что прожигал деньги и постоянно отдыхал. Когда парень осознал, что особой надежды на отца, бывшего представителя золотой молодежи, нет, он начал активно учиться и готовился к тому, чтобы взять контроль над активами рода. Отцу ведь на это было наплевать, поэтому парень не сомневался, что у него все получится. Однако, как это всегда происходит, в какой-то момент все кардинальным образом изменилось. Неожиданно у отца появилось несколько молоденьких фавориток из младших родов, а после, к большому удивлению окружающих, он взял и просто-напросто женился на одной из них. «Нет, ну понятно», – в гневе рассуждал парень. «Захотелось старику молодого мяса, это давно уже не осуждается высшим светом, к тому же он официальный вдовец, но вот зачем брать одну из фавориток в жены?» Георгий в очередной раз разозлился. Не только потому, что новая жена отца оказалась совсем не дурой и активно интриговала, используя все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, но и потому, что бизнес рода, которым он планировал заниматься сам, был передан для управления ей. Именно из-за нее молодой человек уже долгое время не жил в поместье, предпочитая собственный дом в столице. Тьма за его спиной словно сгустилась, приобрела плотность и нависла над его плечами, как гигантский плащ. «Нет, пока не время», – сказал он себе. «Пока не время, но как же хочется». Мысли перескочили на недавний разговор с отцом. По его словам, все активы Морозовых перешли к Георгию как следующему наследнику, ведь и дед, и Иван мертвы, и теперь он, Георгий, должен поделиться, соединив счета родов. Именно после этих слов мысли парня стали еще более тревожными. Он повторно изучил все материалы, касающиеся нападения на поместье, и понял, что смерти выгодны только одному человеку – его отцу. Погибшие брат и дед открывали доступ к деньгам рода Морозовых, а смерть всех людей Галины, нападающие не пожалели даже служанок, серьезно ограничивала возможности молодой супруги. Ведь конкретно людей Темниковых было убито в тот вечер очень мало. Или, напротив, неожиданно подумал парень, смерть всех людей Галины – это ответ отца на устранение младшего сына и тестя. Интересная мысль. Как бы то ни было, но делиться деньгами Георгий не хотел и искал возможности избежать участи дойной коровы. Может, выйти из рода? Но какой в этом смысл, если он не сможет стать полноценным Морозовым? Его родовые дары тесно связаны с родом Темниковых,
Если он лишится магической поддержки рода, то станет самым обычным слабым магом. А ему это надо? Совершенно точно нет. Идей, как не дать отцу завладеть деньгами Морозовых, не было. Стук в дверь прервал размышления.
«Войдите!» – властно сказал молодой мужчина. В комнату вошел Сергей Дьяченко, новый начальник службы безопасности рода, и склонил голову, приветствуя наследника.
Парень нахмурился. «Что вы хотели?» – вежливо спросил он. Мужчин уже успели представить друг другу, поэтому лишних расшаркиваний не понадобилось. «Георгий Егорович, у меня для вас серьезная информация».
«Что за игру-то затеял? Или это все твоя хозяйка?» – подумал молодой мужчина, внимательно всматриваясь в лицо мужчины.
По его информации, новый начальник СБ рода был доверенным лицом супруги отца. «Присаживайтесь», – показал он на соседнее кресло. Сергей занял предложенное место. «Вина?» – предложил Георгий.
«Нет, спасибо», – ответил мужчина и продолжил. «Я зашел всего на пару минут, потому как посчитал, что имеющиеся у меня сведения для вас очень важны. Говорите».
«Дело в том», – задумчиво произнес мужчина, – «что мне удалось выяснить». На месте тела вашего брата находился обгоревший труп другого ребенка.
«Что?» – ошарашенно спросил наследник.
«Вы в этом уверены?»
«Более чем», – кивнул мужчина. «Вот результаты экспертизы». В его руке, словно по волшебству, появился лист бумаги, который он протянул Георгию. «До назначения на должность начальника СБ я был обычным оперативником и лично проверял эти данные, поэтому могу гарантировать их подлинность».
Прочитав документ, парень вернул его Сергею.
«Почему мой отец не знает об этом?» Вперил он жесткий взгляд в мужчину.
«Он знает», – не показал признаков волнения Сергей, однако при этом несколько побледнел. «Он утверждает, что, несмотря на подмену тела, точно знает, Иван мертв».
«Хм», – Георгий задумался и несколько расслабился.
«Это очень интересная информация. Что-то еще?»
«Пока нет, но если мне станет что-то известно, я обязательно вам скажу».
«Почему?»
– просто спросил у него молодой человек.
«Потому что я давал присягу вашему роду», – правильно понял смысл его вопроса мужчина.
«А наследник рода и сам род – это, как ни крути, одно и то же.
К тому же, я надеюсь, что вы не забудете мою скромную помощь. Пусть я пока еще молод и, признаюсь, совершенно случайно оказался на этой должности, но постараюсь доказать вам, что меня назначили на нее не зря». «Я профессионал, который способен решать самые разные задачи и достигать поставленной цели».
Сергей ушел, а Георгий задумчиво произнес.
«Что за игру ты затеял, отец?»
Сергей шел в свой кабинет, переводил дух и мысленно улыбался. Все прошло так, как надо. Он дал наследнику рычаг давления на себя, позволил Георгию считать, что тот знает слабость Сергея и теперь имеет некоторую власть над ним. Такой понятный и предсказуемый начальник СБ очень удобен и полезен. Им можно управлять и манипулировать. С ним не хочется расставаться и менять на нового, неизвестного и совершенно непонятного. Так что, как считал СБшник, теперь его позиции в роду еще более укрепились. Единственное, что смущало, это громадная тень, которая трепетала над плечами наследника и словно хотела наброситься на Сергея, когда молодой человек злился. Это было очень страшно, хотя он и старался не подавать вида.
Вот что значит старый род. Свои родовые дары и возможность колдовать без жезла. Тем не менее, через некоторое время подумал он, контакты с наследником налажены, остается только медленно и ненавязчиво их укреплять. Цель на сегодняшний день почти выполнена. Теперь необходимо зайти к князю.